Русская тройка. Понятно, что уха – это ритуал. Часто даже в первую очередь ритуал. Иногда в первую, вторую, третью и последнюю. Это когда не клюет. Все равно же остаются перья рассветного тумана над водой, потрескивание поленьев в костре, позвякивание того, что в сетке опущено в реку охлаждаться, обязательная шутка. Одна звенеть не может, а две звенят не так. Сопровождаемое придушенным, не спугнуть рыбу, добродушным смехом. В ожидании розлива разливается любовь. Тургенев, в общем, какой-то. Русская классика, которая в ухе знала толк. От Аксакова до Северянина. Трудно представить, но он, весь в ландолетах и гризерках, страстно обожал рыбалку. А лучший рифмованный рецепт ухи принадлежит Пушкину, который писал Соболевскому. «Поднесут тебе форели, тотчас их варить вели. Как увидишь, посинели, влей в уху стакан шабли. Чтоб уха была по сердцу, можно будет в кипяток положить немного перцу, луку маленький кусок». Красиво и почти точно. Простим, поэту всего 27, вырос в городе. Не понимает, что стакан шабли, а лучше шампанского, вливать надо в ботвинью, а в уху — большую рюмку водки. Влить сразу, как только кастрюля снята с огня, закрыть и дать постоять минуты 3. Алкоголь испарится, а вкус всех составных частей устервится. Да, все же, когда клюет, приятнее, сытнее, вкуснее. Чем уха из свежепойманной живой рыбы отличается от всех других вариантов, не объяснить, как тот же рассвет. Надо пробовать, то есть ловить и варить. Рыба только потрошится, но не очищается от чешуи. При постепенном нагреве чешуя расходится в воде, придавая ухе неповторимую клейкость. Особенно, если это рыба-стерлядь. Тогда получится красная уха, она же янтарная. Мы давно уже наплевали на дедовские традиции и в кухне, и в языке. Полагаем, что красная рыба — это семга, горбуша, нерка. Тогда как это — осетровые, стерлядь, севрюга, белуга. Мы восхищаемся у Гелеровского описанием трактира Тестова, где половой называет уху янтарной. Экая поэзия. А это всего лишь термин для стерляжьей ухи. Москва Онегина встречает, стерляжьей почует ухой. Нет, кое-что понимал. Хороши и окунь, судак, сик, из них белая уха. Из головля, карася, красноперки — черная. Все они должны быть занесены в перечень культурного наследия ЮНЕСКО. Русская уха — единственный в мире прозрачный рыбный суп. Все остальные — заправочные. И густая испанская сарсуэла, и острый новоорлеанский гамбо, и пряный лигурийский с фенхелем и помидорами, и грандиозный марсельский буйабес, и наша рыбная солянка, и прочие у разных народов. Они насыщенные и густые, почти как второе блюдо, и чем больше разнообразнее в них ингредиентов, тем интереснее. Не то уха. Само ее название означает «навар», и когда-то так именовались вообще похлебки. В «Князе Серебряном» Толстого читаем. «Принесли трех родов уху. Курячую белую, курячую черную и курячую шафранную». Потом имя закрепилось только за рыбной похлебкой, а в языке о ней напоминает юшка. Уха, ушка, юшка. Кроме рыбы, в уху идет только луковица, которую надо выбросить, выварив. Тоненько нарезанная морковь. Немного зелени при подаче. Укроп, петрушка. Все. Все. Спартанская лаконичность. И японский минимализм. К ухе подаются растягай, рыбные пирожки. И не закрытые, и не открытые, а именно расстегнутые, с одним отверстием, в которое перед подачей вливается для сочности ложка горячего рыбного бульона. Господи, как же прекрасен мир! Солянка выдерживает сравнение с буйабесом, хотя в ней нет славных морских тварей — ракушек, креветок, гребешков. В Средней России они не водятся. Но в Провансе нет осетрины — основы русской солянки, потому что если не осетровая, не солянка. Это фальсификация, либо, помягче, фантазия на тему. Солянка наглядно выказывает суть того, что именуется русской кухней, которая во многих лучших образцах русско-французская. Повара, бежавшие вместе с хозяевами от Великой Французской революции, создали множество блюд, которые кажутся такими своими, начиная с непременного в каждом доме салата оливье. Вот в солянке органично сошлись отечественная осетрина и соленые огурцы с заморскими маслинами, каперсами, лимонами, образовав даже не смесь, а сплав, неразъемный и вроде существовавший всегда. Богатая густая солянка — противоположность сдержанной благородной ухе. Но сфера еды, как любое живое и важное явление, не может быть биполярна. На карте русских рыбных супов есть и третий полюс — холодный. Речь идет о печально исчезающей ботвине. Исчезает она по причине хлопотливости и трудоемкости. И еще, надо думать, из-за плебейского имени, от свекольной ботвы, составляющей большую часть овощной массы. То есть это плохо соединяется в современном сознании. Чуть отваренные кусочки осетрового балыка, раковых шеек, соленые лососины, копченые севрюги и ботва, щавель, крапива, да все еще на квасе, при том, что в праздничную ботвинью хорошо влить шампанского. Диковинная смесь, а красота здесь не только вкусовая, но и зрительная. Ведь можно и нужно подавать ботвинью каждому в трех тарелках. Жидкость с зеленью, рыба и колотый лед. Есть вдумчиво, черпая поочередно, не забывая подкладывать лед в жаркий день на террасе. Пушкин пишет жене, как он угощал в своей петербургской квартире брата. «Подает славную ботвинью. Лев Сергеевич хлебает две тарелки». Да, он и вправду наше все. Все в этой русской тройке — уха, коренник, солянка и ботвинья — престижные, блистательные достижения русской культуры. Шедевры, которые нужно холить и лелеять. Гордиться ими, как войной и миром, покровом на Нерли, хованщиной.